Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Дежурное напоминание, как только подключились, можно авансом поставить лайк, можно написать комментарий, если смотрите в записи. Ну и кроме того, если смотрите в прямом эфире, то подключайтесь к нашему чату. Я вижу, уже первые сообщения пошли. Ну и кроме того, в суперчате можно задавать платные вопросы, которые я буду переадресовывать нашему сегодняшнему гостю. И это Геннадий Гудков, политик, он с нами на связи. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, Александр, приветствую вас. Конечно, все, кто видится, слышит нас, кто будет смотреть еще и в записи.
Тем более, да, таких людей будет немало. Но между тем хочу начать с одной из новостей. Главу МЧС по Чечне задержали в Дагестане за пьяное вождение, после чего его отбил чеченский спецназ. Сейчас этот конфликт, он как бы продолжается просто в более деликатной и завуалированной форме, обмениваются какими-то, ну если не колкостями, то комментариями, собственно, сам Кадыров и глава Дагестана Меликов. Отправной вопрос, вас вообще такие новости, которые касаются Чечни, удивляют или хоть сколько-нибудь возмущают, или уже это стало нечто привычным?
Но возмущает, но не удивляет, потому что в условиях абсолютной вседозволенности и безнаказанности, в которой живет кадыровское окружение, все его эти приспешники, они уже потеряли всякие берега. Они уже считают себя равными Господу Богу, которые могут творить все, что угодно, но при этом они ведут себя как свиньи, презирая окружающих. Понимаете, вот этим они показывают свое презрение к окружающим, что мы типа другой кости. Мы там сверхлюди, а вы тут копошитесь в своем, так сказать, болоте и имейте в виду, что мы будем делать то, что мы хотим, а не то, что вы там думаете. То есть мы будем делать то, что вы хотим, а вы то, что можете. Вот и все. И вот это поведение, оно вызывающее, потому что там еще есть такой момент. Кадыров все время пытался стать лидером Кавказа, типа вот я лидер Кавказа, лидер Кавказа. Он пытался там подмять под себя Ингушетию соседнюю, он там пытался всякие, так сказать, там предлагать формы, методы какого-то там своего доминирования на этом Кавказе. Но это все плохо там воспринималось и воспринимается. И к Кадыру в отношении там, мягко выражаясь, хреново, если не сказать хуже. И когда вот уже эти оборзевшие приспешники Кадырова начинают выказывать вот это вот презрение всем остальным жителям, гражданам и народам Кавказа, это вызывает соответствующую реакцию. Я думаю, что это еще не конец. Потому что накопились вот эти противоречия. Накопилась, мягко выражаясь, не любовь, не сказать там еще круче, что ненависть к Кадырову и к его окружению. Они не только ненавидимы в Чечне, что, само собой, разумеется, я прекрасно понимаю настроение внутри Чечни. У меня есть с кем переговорить на эту тему, у кого получить достоверную информацию, но они ненавидимы на Кавказе. Вот поэтому там Кадыров так и переживает за свою безопасность. Дайте мне ракеты, дайте мне танки, дайте мне систему ПВО, я буду вот тут чего-то делать. То есть назревает конфликт, который может прорваться в какой-то форме. Пока не знаем какой, но отношения довольно-таки там натянутые, мягко выражаясь.
Ну, мы знаем, да, действительно, что Кадыров очень много себе позволял и позволяет, начиная с первого этапа своего правления, но особенно ярко это стало
знаете,
проявляться.
Что они в Москве творят? Да? В Москве знаете, что они творят?
А что вы имеете
они
в виду?
Они оккупировали две гостиницы, Славянскую, ну теперь как она называется, бывшая Украина, и президент отель ходит там с оружием, там чеченская охрана с ксивами, с пушками ездит по всей Москве. Понятно, что ведут они себя крайне вызывающе. Но у них полномочия, у них погоны и так далее. То есть там, в общем-то, никаких сантиментов в отношении к ним. Вот, они вообще позорят всю чеченскую нацию. Потому что рядовые чеченцы тоже возмущены не меньше всех остальных. Но то, что они там творят в Москве, просто их пока боятся. Потому что им дали возможность стрелять, убивать, увозить в Чечню. А так ненависть там приличная. Она, к сожалению, распространяется не только на вот это Шушеру кадыровскую, но и на всех остальных чеченцев, к сожалению.
Ну вот как раз как будто бы с началом войны, как будто бы Рамзан Кадыров совсем уже перестал себя ограничивать. Мы помним историю с избитым Журавелем, избитой Еленой Милашина, бойцы Ахмата, которые, как мы знаем, в основном снимают видео, но не участвуют в боевых действиях, а там, где становится горячо, они обычно с этих точек отступают. На ваш взгляд, почему именно война так сильно развязала Кадырову руки?
Потому что Путину все позволяет. Потому что Путин понимает, что ну вот в этих условиях все равно надо на кого-то опираться. И там пока не на кого опираться ему в Чечне, кроме как на Кадырова. Кадыров там выжег калёным железом все остальные там кланы, загнал их в угол. И поэтому Путин часто видит только одного Кадырова, и что-то надо делать, и Кадыров там подыгрывает ему, и там зализывает всякие. Потом те же самые чеченцы говорят, что Кадыров намекает Путин на их особые отношения при убийстве Немцова. Типа, ну, ты же помнишь, что у нас был, вот мы там это... Но это версия самих же чеченцев, которые находятся здесь за рубежом, что якобы во время визита Путина в Чечню там были достигнуты договоренности. Там. То ли тогда был кивок, то ли он был кивок на убийство Немцова позже. Но, в общем, там есть особые отношения, были особые отношения между Кадыровым и Путиным, возможно, они сейчас сохраняются, скорее всего. И Путин просто не стал менять, как говорится, коней на переправе. Поэтому он и позволяет себе все что угодно. Но к тому же он понимает, что путинский режим в конечном итоге тоже ослабевает его влияние. Я все время говорю, что Кадыров невероятно хитер в аппаратном плане. Коварен, вероломен. И я не исключаю, что он когда-нибудь кинет Путина. Как только чуть-чуть Путин ослабнет, там могут быть всякие процессы, которые Путин даже сейчас и представить не может.
А на ваш взгляд, может ли Рамзан Кадыров вот своими действиями, такой вседозволенностью, повторить судьбу Евгения Пригожина?
Пока нет. Нет, ну, нет, гипотетически любой должностное лицо может повторить судьбу Пригожина при определенных обстоятельствах. Путин, как мы видим, ни перед чем не останавливается, ни перед какими убийствами, ни своих, ни чужих. Вот, но вот по сегодняшней ситуации нет. По сегодняшней ситуации нет, потому что Кадыров Путину чрезвычайно нужен. Путин убежден, что Кадыров ему держит Кавказ. Я эту фразу слышал от очень многих придворных, от очень многих бизнесменов, которые там жаловались на Кадырова. Но он получает примерно такой, ладно, там, типа, вам нормально тут, а Кадыров мне тут Кавказ держит, отстаньте, типа, пусть он там. Не сильно не трогайте его. Вот поэтому я думаю, что Путину он нужен. Путин убежден, что Кадыров он держит Кавказ, а раз он убежден до сих пор, то Кадыров получает индульгенцию на все свои преступления и вот это хамское поведение, циничное, презрительное поведение ко всем остальным народам, людям и так далее и тому подобное.
Ну и хотел, наверное, перейти к другой теме. Довольно важная тема, которая обсуждалась особенно активно на этой и прошлой неделе. Затопление в Оренбурге Оренбургской области. Вы как политик, как оцениваете во всей этой ситуации действия как федеральных, так и местных властей?
Как оцениваем? Мы много раз, я не знаю, в ваших передачах было это или не было, но в своих эфирах я много раз говорил о том, что Россия захлестнет волна техногенных катастроф. Потому что власть хорошо научилась делать три вещи. Врать, воровать и угнетать. На все остальное они не способны. Застой во власти и ее старение объективное и так далее не добавляет качества управления, наоборот, ухудшает. Поэтому Россия ожидает волна, продолжающей, нарастающей волна техногенных катастроф, несчастий, несчастных случаев, гибели по различным причинам, ужасная медицина, охрана труда, изношенное оборудование, ну и так далее и тому подобное. То есть Россия – страна чрезвычайно опасная для жизни.
Ну и между тем хотел перейти к новости сегодняшнего дня. Леонид Волков рассказал, что в Польше были задержаны два человека, причастные к нападению на него. Я вот хотел спросить у вас, как у человека, который работал в спецслужбах, то, что исполнители сделали свое грязное дело – а затем их поймали. Это провал, если это была некая задуманная и продуманная операция?
Может, провал, а может, просто не жалко. Понимаете, сейчас создано подразделение ФСБ, которое задача стоит, ну, скажем так, работать против российской оппозиции за рубежом. Что они будут делать? Убивать нас, стрелять, не знаю, там, отравить? Мы пока не знаем. Или просто пока внедрять агентуру, разрабатывать. Но сейчас такая ситуация, при которой расправиться с людьми несложно, потому что большая миграция, в этой миграции могут быть и агентура. И давайте по-честному скажем, испытывают серьезные материальные, финансовые трудности большинство людей, потому что миграция — это не туризм. И, конечно, ситуация достаточно опасная для особенно публичных фигур, которые ведут борьбу с режимом. Поэтому вот, может быть, провал, может быть, просто не жал. Ну, сдержали. Ничего, с ней завтра других навербуем. Есть люди, так сказать, которые могут их заменить. Мы с вами можем предложить обе версии. Конечно, невысокая квалификация, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы с вами видели абсолютно публичную казнь в Испании. И никто не задержан, никто не найден, никто не понес ответственности. Я имею в виду казнь пилота, да, когда там сначала его расстреляли, потом его переехали машиной, машину сожгли, оружие там подчеркнуто было российское, чтобы там не было никаких иллюзий, кто мог это сделать. То есть, и вот, я, вот это вот преступление, вот это убийство, оно не только носило ритуальный характер, но оно, в общем, достаточно было сделано хорошо подготовлено. Хорошо подготовлены. Значит, когда есть какие-то структуры, есть какие-то подразделения, которые могут совершать преступления, избегая наказания. Я думаю, что и то есть. Как карты лягут. Как карты лягут, вообще спецслужбы, да не только спецслужбы, все структуры, в том числе и террористы, работают от возможности. Есть возможность проводить мероприятия, нет возможности, значит, они ищут в другом месте. Поэтому могли просто быть какие-то найнятые чайники, которых не жалко.
А вот вы сказали про возможность. А что это в практическом смысле значит, что вот, значит, есть какие-то люди, которые готовы стать наемниками, или в каком смысле?
Ну, кто-то завербовал агента, агент оказался вот в этом месте, имеет возможность сделать то-то. Возникает возможность. Она не запланированная, так получилось. Но раз возникает возможность, почему там не провести какую-то акцию, какую-то, там, в зависимости от того, где, как, что, чем. Ну, я к примеру говорю. То есть есть элемент случайности присутствия. Есть, конечно, осознанные задачи, которые там по этим задачам работают, но и не исключается здесь элемент случайности. Ну, понятно, что по там, командам, основным командам российской оппозиции, безусловно, работают. Внедряют агентуру, осуществляют с ней технической информации, ведут геолокацию, наверное. Там, ну, много чего они могут делать, у них есть там два серьезных комплекса на техническое вооружение у спецслужбы. Они их называют системы оперативно-розыскных мероприятий СОРМ-4-45. Аппаратный комплекс, который там достаточно большими возможностями располагает. Поэтому я думаю, что они, помимо вот такой целенаправленной, осознанной, спланированной работы по основным фигурантам, основным группам российской оппозиции, они еще там добавляется элемент случайности, когда там какие-то удачные стечения обстоятельств позволяют им проводить ту или иную акцию. Ну вот мы сейчас с вами видим задержание российских агентов в Германии. Там провал. Почему? Потому что всё-таки немцы там, пусть у них, как бы так сказать, ожесточенная там политическая борьба, готовящая смена правительства и так далее, и тому подобное, там парализованы какие-то механизмы власти. Ну, там, условно, так сказать, вроде кажется, что там бардак. Нет, немецкие спецслужбы работают по заведенному порядку. Они работают хорошо, качественно. И то, что вот уже второй серьезный провал на территории Германии, говорит о том, что квалификация путинской агентуры не очень высокая. Ну, там, Красиков был задержан. Сейчас вот эти еще два молодца одинаковых с лица, из ларца там, из путинского ларца. И так далее. То есть это все говорит о хорошем качестве работы немецкой системы и не очень высоком качестве путинской агентуры. Ну и опять-таки, это вот профессиональные как бы агенты. Тут могли быть просто там нанятые люди, которых не жалко. Ну, сегодня наняли одних, завтра других, послезавтра третьих. Главное, что существуют центры, которые организуют эту работу, и вот в этом кроется главная опасность.
А между тем, вот по вашей оценке, в каких странах Европы или, может быть, за пределами Европы сейчас российских агентов, может быть, не знаю, спящих агентов больше всего?
Там, где нет сильного противодействия. Там, где, вот как я вспоминаю, так сказать, Академию внешней разведки, там страны делились на страны с жестким контрразведным режимом и там более мягким. Вот там, где этот режим более мягкий, там есть больше возможностей. Но если нет элемента случайности, подчеркиваю. Ну, конечно, во Франции, вот, допустим, если мы берем Испанию и Францию, где легче работать в путинской агентуре? В Испании. Мы это знаем. Просто вот уровень противодействия, уровень там контрразведки, уровень полицейского там контроля в Испании ниже, чем во Франции. Если мы берем, допустим, там Австрию и Британию, где, конечно, Британия сложнее. Британская служба работает более жестко, более четко, более, так сказать, там, в Австрии там, ну, все попроще. И так далее. То есть берем там, допустим, Сербию можно работать? Можно работать. Где там можно работать? В Болгарии можно работать? Пока еще можно работать, там достаточно большое засилье пропутинских элементов как во власти, так и в полицейской системе, в спецслужбах. Есть то, чего пока еще болгары не могут избавиться. И я это очень хорошо знаю, чувствую. И конкретным примером. Вот. Те страны, которые находятся в какой-то степени под путинским влиянием, ну, кстати говоря, страны Балтии, рисковые страны, вот я же честно говорю вам, почему? Потому что они, конечно, политически настроены очень решительно, но все-таки они не обладают такими мощными спецслужбами, жесткой полицейской системой. Это дает некоторые, создает некоторые возможности в этих странах. Большие потоки мигрантов тоже затрудняют работу. Вот в чем проблема с русской миграцией, там, дискриминационными шагами и действиями. Но они боятся агентур. Понятно, что там, когда 3,5 миллиона мигрантов, предположим, приходят в страну, то ясно, что с этой массой людей в этой массе людей могут быть завербованы агенты. Поэтому страны Восточной Европы, некоторые страны, которые, ну, как немножко в расслабленном режиме, они дают возможность путинской агентуре работать. Ну, вот в той же Испании. Но я встречался с испанскими коллегами как раз в этот день, когда был пилот этот убит. Ну, вот, понятно, что они работают. Нет, они работают, они много чего делают, но у них вот еще восприятие такое, что, ну, наверное, ничего не будет. Вот им показалось, путинская агентура, что можно организовать на территории Испании публичную карту. Соединённые Штаты Америки, более жесткий контрразведный режим, там, ну, обратите внимание, очень мало преступлений совершается путинской агентурой, потому что там достаточно жесткая система мер безопасности. И почему-то многие наши товарищи предпочитают жить в США, там все-таки есть, ну, скажем так, определенный серьезный элемент безопасности.
Но между тем, вы вначале еще сказали, что спецслужбам российским, ну, мы исходим из того, что, скорее всего, покушение готовили российские спецслужбы, хотя утверждать, конечно, пока не можем, но, тем не менее, спецслужбам наемников не жалко, но, с другой стороны, мы видим, что в Кремле очень сильно много усилий прилагают для того, чтобы вернуть вот этого упомянутого Вадима Красикова. В таком случае, какие агенты важны, а какие нет?
Профессиональные агенты важны. Те, которые в штате. Те, которые имеют звание, там, те, которые прошли какую-то серьезную подготовку, владеют какой-то информацией, они важны для Путина. И вот это вот упрощенное восприятие, что там совершил преступление, его должны убрать. Нет. Тогда никого исполнителей не будет. Наоборот, этим исполнителям покажут, что, ребята, мы вас не бросим. Вы для нас очень ценны, мы будем предпринимать усилия, чтобы нанимать других, чтобы другие понимали, что за них будут бороться. Вот-то нет такого там, как вы показываете, он застрелил, его тут же убили. Ну, это, может, какого-то там, кого не жалко. Каких-то, которые там вербуют пачками, которые там со стороны. Но в целом, вот Путин заинтересован, ну, не Путин, режим, там, спецслужбы, в том, чтобы вытаскивать тех людей, которые, как бы, их плоть от плоти, штатные сотрудники, которые там прошли, как я повторяюсь, вот такую серьезную подготовку, владеют методикой, понимают, знают фамилии, имена и пароли явки, этих людей стараются каким-то образом сохранить, достать, защитить и так далее. Отсюда вот эта вся активность в отношении Красикова, которого мы видим. Попытки его все-таки поменять. И тот же Бут, обратите внимание, Бута все-таки давно поменяли, нашли там возможность, да? а Бут много чего знает. И его не бросили. Его не бросили. А он молчал все это время. Сейчас уже это можно четко сказать. Бут молчал. Молчит Крайс, кстати говоря.
Тогда хотел еще к одной важной теме, которая касается спецслужб, перейти. Это расследование теракта в Крокусе. Сейчас, как видим, новость, задержан, ну не сейчас, это было 3 дня назад, задержан еще один гражданин Таджикистана по делу теракта в Крокус-Сити-Холле. И мы видим стратегию действий ФСБ, что они, подобно тому, как это было с петербургским терактом, все большее количество людей объединяют этим делом, оформляют как... соучастников, людей, которые вообще, ну, очевидно, не имели отношения. Кто-то там машину продал,
еще... Кто-то кого-то подвез на машине, на такси, вот все уже соучастник. Понятно.
А вот не могли бы вы пояснить, для кого эти действия производятся ФСБ, потому что у них, очевидно, своя логика, свой KPI и так далее?
Ну, понимаете, ФСБ, МКВД, там, Татон Макут и так далее, они выполняют одну роль. Они должны доказать режиму, который на них опирается, что без них он существовать не может. И поэтому они должны выдавать на гора некие результаты. Даже если эти результаты сфальсифицированы, даже если результаты не соответствуют никаким реалиям, они должны заниматься кипучей деятельностью, получать за это награды, ордена, медали, бюджеты и возможность там дербанить, что им надо. Поэтому это типичное поведение спецслужб в диктаторском режиме. В любом диктаторском режиме спецслужбы примерно одинаковым образом действуют. Фальсифицировали липовые дела, задерживали людей, обвиняя их там в чудовищных преступлениях. Но я там все время привожу пример. Человек, правда, спас себе жизнь этим самым. В 30-е годы репрессий человека приговорили чуть там не к расстрелу за сотрудничество с разведкой Персии. Я не шучу. Разведки Персии. Он то признался под пытками, что он сотрудничает с разведкой Персии, а так как сотрудники НКВД там 2 извилины назад рождения, другая от Пуражки, они, конечно, все записали в полном серьезе, выдали на гора, тройка признала его виновным. Вот, когда его, видимо, готовили к расстрелу, прочитали вот эту фразу, сказали: слушай, ребят, а вы не охренели, Персии уж там сколько столетий нет, а все там разведка до сих пор еще их работает. Поэтому вот они будут работать в этом ключе и дальше. Они будут как совершать реальные преступления против народа, против людей, так и будут придумывать свои победы над теми людьми, которые никаких преступлений не совершали. Это вот называется уже пошел маховик репрессий. Маховик репрессий начал свою раскрутку. А этот маховик будет там и виновных, и невиновных, и своих, и чужих подминать, ломать им кости, перемалывать муку, к сожалению. То есть мы очень плотно, очень близко подошли к повторению печального опыта 30-х годов. Ну, условно 30-х, хотя репрессии шли там почти все эти там 50 лет шли в Советском Союзе. Может, только последние 20 лет они не носили массового характера. А так они были массовыми репрессиями все эти годы. То есть мы стоим близко к порогу, за которым начинается массовая репрессия.
Ну, раз уж мы заговорили про репрессии, хочется сказать про то, что российская пропаганда уже делает довольно давно. Это во всяческом виде дискредитация и оппозиции, и людей, которые выступают против войны. И вот я буквально сейчас в прямом эфире пролистываю какие-то кадры из нового фильма Аркадия Мамонтова, потому что обратил внимание в чате, что, значит, наш зритель спрашивает, точнее говорит, что по вам проехался Аркадий Мамонтов, как ощущение? Я думаю, вы вряд ли смотрели его новый фильм, который называется «Иноагенты». Но вот насколько, скажем так, ожидаемо с этого фланга то, что по вам будет критика?
По «Иноагентам» или по...
Ну, конкретно по вам от Аркадия Мамонтова.
Я не знаю. Слушайте, пришлите мне ссылку, я не видел, конечно, этот фильм Аркадия Мамонтова. Я там тоже есть в числе персонажей и героев, нет?
Что-что? Лично, а нет. Вот вы знаете, я листаю, и вот пытаюсь найти именно кадр, обычно же они как говорят, закадровый текст, и дальше, соответственно, дальше рассказывают что-то про иноагента. Я с вами кадров не вижу, хотя тут огромное количество и журналистов, и там вот, Леонид Гозман я вижу есть, вот, а вот вас пока не нашел, но я думаю, что как-то бегло все равно упоминаете.
смотреть, да, пришлите, если не жалко, ссылку.
Конечно.
Ну что я могу сказать? У меня сейчас столько званий от режима, что я даже уже запутался. Я иноагент, и дважды нежелательный, и в списке экстремистов и террористов. Понятно, что тут вообще. Конечно, радоваться этому не стоит, но я понимаю, что это уже истерика режима. Когда они писатели, когда они, так сказать, там журналистов, когда они там простых людей, защитников природы, назначают террористами, экстремистами. Что можно сказать? Пропаганда, конечно, будет работать. Пропаганда агрессивная, пропаганда одуряющая, оглупляющая. Ей надо противодействовать. Мы пока, к сожалению, ну, скажем так, работаем на аудиторию в 30-35 миллионов, я имею в виду, мы все вместе с вами. Это люди, которые примерно на нашей волне. Но вот вне нашего поля зрения и вне нашей досягаемости остается, ну вот, 65, мы отбросим от отмороженных путинистов, 1 040 000 людей, которым мы могли бы рассказать больше правды, больше объективной истины и так далее и тому подобное. Но они будут работать, у них нет дороги назад. Вот эти все пропагандоны, они сожгли себе все мосты, там типа Соловьёва, Скобеева, там Маргарита Симоньян, всякие Мамонтовы и все прочее, у них нет дороги назад. Я все время шучу, что даже у Патрушева еще выход есть. Он с ним, так сказать, убирает путь на власть и ведет переговоры с Западом. Даже у Патрушева есть шанс, а вот у них уже нет. Они и Путин-то отстранить не могут, разменяться, так сказать, на индульгенцию от Запада. Поэтому деваться некуда, они будут еще увеличивать уровень злобы, лицемерия, агрессивности. Это приведет к какому-то их сумасшествию. Они на плане сойдут с ума. Вспомните мои слова. Потому что все время взвинчивать себя, это как бы, так сказать, такой же, как наркотик. Они обязаны это делать, это разрушает психику. В конечном итоге мы увидим совершенно сумасшедших людей на месте пропагандистов. И это будет закономерным итогом их работы на путинский режим.
Ну вот по поводу того, что сходит с ума, Маргарита Симоньян уже не так давно предложила в эфире вернуть вешателей, чтобы те активно работали и внутри России, те, кто не согласен, и, значит, на оккупированных территориях в том числе. Это вот уже некие проявления этого схождения с ума?
Да, я ведь Маргарита Симоньян помню еще другой совсем, еще в далекие вегетарианские нулевые годы. Но я никогда не мог подумать, что она дойдет вот до этого уровня людоедства, жестокости, цинизма, лжи. Вот искренне жалко, конечно, что вот такие метаморфозы происходят с огромным количеством людей. Но Симоньян — это вот пример перерождения личности, просто полной деградации и перерождения личности. Ну и не только она, там очень много таких людей, к сожалению. Вот поэтому, да, это вот я спорю, что у них все равно идет на разрушение психики. Все равно неадекватное восприятие действительности. Все равно разрушаются какие-то общечеловеческие вот эти нормы, морали, нравственности. Человек без этого жить не может нормально, он становится чокнутым. Ну, посмотрите на Путина. Ну, помните, что сказал Борис Немцов про него? Я знаю, что их слова запикиваются. Вот у них вот это вот качество проявляется практически у всех. Это состояние, это не только состояние ума, но еще состояние психики.
Да, ну, честно говоря, конечно, сочувствие какого-то сложно найти.
Нет, сочувствие здесь нельзя, потому что это кровавые упыри, это люди, ответственные, повинные в гибели десятков и, может быть, сотен тысяч людей, пролившие кровь, цинично убивающие своих политических противников, оппонентов. Это люди, конечно, не заслуживают никакой жалости, но просто мы констатируем с вами как факт, что человеческая природа склонна к такому перерождению, что можно, так сказать, удивляться до бесконечности.
Ну и между тем хочу к более международным перейти вопросам. Израиль нанес удар по территории Ирана беспилотниками. Сахал пока никак это не комментирует, точнее, отказались от комментариев. До этого, мы помним, была атака со стороны Ирана. Вот ваше такое интуитивное наблюдение. Мировая война, она как-то все ближе?
Она идет. Вот я думаю, что мы просто все еще не понимаем, что она так, другая. Она уже началась. Она будет медленно вползать в каждый дом. Не так вот, как там в 1939 году. Все узнали, что там огромные массы войск начали перемещаться, эта война будет Третья мировая вползать в каждый дом. Она вползает в дома израильтян, она вползает в дома украинцев, она вползает в дома, допустим, там, в виде какого-то конфликта армяно-азербайджанского, она вползает там, в дома азиатских стран ряда, которые там африканских стран, она идет. Она, видимо, будет иметь такую форму постепенного, медленного втягивания все большего и большего количества людей, стран и людей в военные действия. И вот я думаю, что этого не понимают многие живущие люди за рубежом. Вот если вот Европа этого не понимала, грубо говоря, почти 2 года, ну и сейчас некоторые не понимают. Вот почему сейчас вот там такие жесткие резолюции, почему сейчас единогласное, допустим, голосование в ПАСЭ, почему там Макрон заговорил о необходимости ввода войск в Украину и так далее. Почему? Потому что в Европе люди проснулись, они начинают понимать, что война пришла, что вот Макрон же правильно говорит, я не потому, что вот сейчас его там хвалю, что я во Франции, вряд ли он это услышит и узнает, вот, но он же ведь правильно сказал, что у нас должна быть мобилизация. То есть все невозможно, чтобы мир демократии, которому объявлена война тираниями, диктатурами, всякими отмороженными Путинами, отмороженными аятолами и прочим отребьем мировым, значит, невозможно жить в условиях мира, продолжать делать вид, что ничего не происходит. Нужна мобилизация. Может быть, сейчас не конкретная мобилизация солдат, а нужна мобилизация экономики, нужна мобилизация политического истеблишмента. Вот время расслабухи, время такой спокойной жизни, когда есть возможность там какую-то мелкую поправку обсуждать долго-долго-долго в трех чтениях, оно закончилось. Поэтому Третья мировая война, она фактически началась. И мы не должны связывать это с первым применением ядерного оружия. Она идет. Она, может быть, не разовьется в масштабные боевые столкновения, но то, что сейчас мы с вами видим глобальные противостояния между тираниями и демократиями, и это ключевое содержание борьбы в 21 веке на сегодняшний, ну, по крайней мере, первый там четверть века, это совершенно точно. Совершенно точно. Это потребует от мира новых, после войны, конечно, новых принципов мирового порядка, новые принципы организации международных структур, новых принципов формирования политических и военных альянсов, новых гарантий. То есть фактически мы сейчас с вами уже живем, ну, на первой стадии начала вот этой Третьей мировой войны.
Вот вы как раз упомянули ПАСЭ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, которая приняла резолюцию из-за убийства Алексея Навального. Если так тезисно можно выразиться, там сказано, что Путин диктатор, патриарх Кирилл его пособник.
Там три резолюции, да. Ага. Там три резолюции. Одна связана с именем Алексея Навального и на фоне вот его убийства. Там очень много важных вещей заложено в эту резолюцию, включая вот новый, относительно небольшой, хорошо сработанный. Я его посмотрел. Сказал, что да, хорошо сделанная работа, вот этот новый список лиц Навального. Там вторая резолюция была по необходимости освобождения политзаключенных, и там звучала фамилия Володи Карамурзы. И третья резолюция, сейчас я не помню, но тоже они три резолюции, все шли по России, и они прошли просто на ура, как пошутил один из авторов резолюции. Говорит, слушай, говорит, я сейчас могу включить сюда тезис о необходимости распуска всех парламентов. Скорее всего, эта резолюция пройдет, потому что настроение такое, что спорить не будем, все, что необходимо включить в резолюцию, надо включить. В общем-то, как мне сказали коллеги там, что путинский режим уже настолько всех достал, настолько обрыдал, настолько вот всех уже от него устали, что никаких союзников у него больше в парламентах европейских стран и стран-участниц Европы нет. И это отразилось в результате голосования. Ни одного выступления против и ни одного голоса против.
А вот эти заявления, эти резолюции, это, опять же, просто вот какая-то, не знаю, формальная вежливость или просто такие обрамленные слова, или это нечто важное, что может ключевым образом повлиять на дальнейший ход конфликта и конфликтов?
Я думаю, что второе, вот то, что вы сказали, почему. То есть давайте еще раз просто объясним нашим слушателям, зрителям, что такое парламентская ассамблея. Парламентская ассамблея собирает туда делегации национальных парламентов. туда приезжают действующие депутаты, часто исправящие, в большей степени исправящие коалиции, которые имеют свою аудиторию, имеют свои возможности, свое влияние на правительство своих стран и отражают точку зрения своих избирателей, то есть народов, живущих как на территории Европы, так и в непосредственной близости. Там ведь 46 стран являются членами Совета Европы, и еще там с десятка-полтора делегаций, это делегации стран-наблюдателей. Есть Казахстан, есть Азербайджан, Армения, я не знаю, Азербайджан, мне кажется, не знаю. Армения есть, Грузия есть, даже там есть такие вещи, как, допустим, представительство Демократической Беларуси, там есть представительство Турецкой общины Северного Кипра, кого там только нет, канадская там делегация, ну, понятно, она, вот, и так далее. Там точно помимо 46 парламентских делегаций, подчеркиваю, парламентских, действующих депутатов. Еще есть там полтора десятка наблюдателей. И все эти страны, все эти парламентские делегации настроены решительно. Они же отработали вот эту там неделю, они уехали в свои парламенты. Они там проводят слушания. Вот, например, я встречался с канадской делегацией, да, долгая была беседа, большая канадская делегация. Они послушали, мы пообщались, поговорили по всем позициям, по всем этим. Они говорят, слушайте, а может там сделать парламентские слушания в Канаде, типа, если мы вас пригласим. Организуем. То есть они вот приедут с этой мыслью, с этими выводами, с этими тезисами. Они будут это там, внутри своей страны, на эту тему не просто говорить, а принимать какие-то решения и совершать какие-то действия. Поэтому это не просто говорение, это не просто рекомендация. Это отражение позиций национальных парламентов огромного числа стран, причем самых передовых и самых разных. Это не совсем вот... Не надо воспринимать это как говорение. Это позиция огромного числа жителей, многомиллионной аудитории жителей тех стран, тех парламентов, которые были представлены на сессии ПАСЭ.
Ну и в завершение, раз уж мы начали говорить про вот это начавшееся военное противостояние Ирана и Израиля, вот опять же, по вашему опыту общения с европейскими политиками, с американскими политиками, насколько тема войны Израиля, Хамаса и Ирана перебила, скажем так, тему Украины, потому что об этом очень активно рассказывают, ну, не только российская пропаганда, но и в целом те, кто следят за американской политикой.
Серьезно перебила эту тему, безусловно. Мы там даже, я бываю нередко на украинских каких-то каналах, и когда вот я задал вопрос, понимают ли вот люди в Украине, что вот нужно добавлять эмоциональный момент, особенно в Соединенных Штатах Америки, потому что, допустим, совершена бомбардировка, погибли люди. Вот нужно, чтобы американцы это видели, потому что американцы люди эмоциональные, сердобольные, они должны понимать, что на самом деле происходит. Эффект привыкания, он плохой эффект для такой жестокой войны. И вот мы взяли, проанализировали, прям взял ведущий, открыл заголовки американских газет, американских ведущих СМИ, и он не нашел Украину, он нашел вот эти все заголовки там про Хамас, про Израиль, про Иран и так далее. Это, конечно, понятный момент, но тем не менее вот нужно понимать, что действительно смена заголовков, смена передовиц, смена фокуса общественного внимания сместился совершенно естественным образом на вот эти события, которые произошли. Ну, так же, как Ирак, Норд-Ост, да, тоже было в фокусе внимания первые какие-то дни больше, чем, например, события на фронте в Украине. Это понятно, естественно, это можно списать на... ну, что люди всегда реагируют на какие-то сенсации, на какие-то новости, на какие-то события, на какие-то трагедии. Первая реакция, она такая очень эмоциональная, она затмевает все. Но в целом, конечно, Украине надо над этим работать, чтобы не снижать накал эмоциональности, чтобы не снижать накал каких-то вот этих событий, чтобы люди понимали, потому что американцы не до конца, вот если европейцы понимают, что это уже их война, они уже начинают это понимать. Американцы пока еще нет. Но я имею в виду американцы, граждане Америки, жители Америки. Еще кажется, война где-то далекая, что она там где-то придет, что, может быть, это не наша война. Помогать, конечно, надо, потому что Путин — это зло. Но в целом, типа, вот это как-то должно там, может, разрулиться, а может, там надо все-таки переговоры. Вот у них нет четкого понимания ужаса и трагедии вот этой войны, потому что они далеко. Но это тоже объективная, конечно, ситуация, но тем не менее. Я вот вынужден об этом говорить. Да, это так. Да. Ну, а если мы говорим о состоянии Израиля и Ирана, да, Но давайте скажем по-честному. Все-таки это был небольшой договорничок, что я так вот цинично говорю, хотя это... Потому что Иран заранее предупредил, что будет туда, предупредил американцев, американцы предупредили союзников, значит, к удару к этому подготовились. Часть наиболее опасных ракет не были направлены на города, но не были направлены на какие-то там объекты определенные, инфраструктурные. Ну, то есть Иран дал возможность позбивать все это действительно в массовом порядке, понимая, что меры будут приняты. Ну и действительно, практически ничего не долетело. Но это не останется безнаказанным. И вот мы когда говорили в посте, я говорю, слушайте, ребят, ну вот, я не понимаю, ну вот в Иране революция женщин чуть не свернула этот режим. Ну что вы не можете взять и сделать программу помощи демократическим силам Ирана? Ну пусть они сами с этим отмороженным разберутся. Это лучший способ. Это лучший способ сейчас дать возможность иранцам сменить этот режим. Самим. Не бомбить Иран. Не решать вопрос чисто военным путем, а решить вопрос так, чтобы иранцы получили возможность, поддержку и ресурсы для того, чтобы власть в стране сменилась на более демократическую, более приличную, менее опасную, менее агрессивную. Мне кажется, что вот мировая цивилизация не дается, но мы же не можем вмешиваться во внутренние дела. Я говорю, ну вы не вмешивайтесь во внутренние дела, вы помогите иранской оппозиции действовать, помогите им. Пусть они сами решают свои внутренние дела, но вы им помогите. Так же, как вам нужно помочь россиянам решить вопрос внутри своей собственной страны. Не решать за россиян вопрос Кремля Путина, а дать россиянам возможность эту проблему решить самим. Вы же этого не даете. Поэтому мне кажется, сейчас ответ должен быть асимметричным на иранский удар. Понятно, что Израиль там направил беспилотники, понятно, что это вроде как ответ. Вроде как вот, типа возмездие операции, но на самом деле мы все прекрасно понимаем. Не хотите, чтобы Иран помогал вот этим террористическим организациям будоражить весь мир, ударьте по военным, по нефтяным объектам. Тогда у них не будет денег, которые они содержат всяких хуситов, хамасов и все это прочее террористическое нечисть, которая там дестабилизирует весь Средний и Ближний Восток и, по сути дела, провоцирует напряженность и то, что там действительно может вспыхнуть какая-то крупная война, перерастающая в глобальные столкновения. Надо сейчас искать новые формы, гибридные формы. Вот Путин же показал всему миру, что можно гибридными формами добиваться очень серьезных результатов. Ну, так, даже у врага надо учиться. Даже у врага надо учиться. Гибридные формы. Вот они, гибридные формы, очевидны. Самолеты там, пилоты. Я им говорю, ребята, а что вот у вас не увольняются летчики со службы? Увольняются. А возможно, допустим, во всех странах Рамштайна уволится одновременно 100-150 пилотов F-16. Ну, они же могут еще 2-3 года, как граждане страны, вступить в вооруженные силы Украины и там повоевать за хорошие контрактные деньги. Могут. А что вы думаете о подготовке пилотов? Вот они у вас. Вот, пожалуйста, дайте Украине авиацию. Пилоты сами приедут, наймутся на работу, на службу, получат гарантии, получат деньги. Ну вот и все. Вы не используете гибридные формы, которые использует Путин. А надо бы использовать, раз уж Путин это делает. Учитесь у врага тому, что может его жизнь сокрушить. Да вот такие разговоры бывают.
Геннадий Владимирович, последний вопрос вам хочу задать по возможности, такой коротенький. Напоминание для наших зрителей, что на канале Алексея Навального вышел первый эпизод «Предатели», это сериал Марии Певчих, довольно много он сейчас обсуждается, собственно, и среди свидетелей 90-х годов, среди тех, кто в целом как-то рефлексировал на эту тему. Успели ли посмотреть, и если да, то есть ли какая-то рецензия?
Ну, моя рецензия есть, я там написал такой, как мне кажется, корректный, осторожный пост и в Фейсбуке, и в Твиттере. Вот, можете его посмотреть после нашей встречи. Но я что считаю? Вот с точки зрения журналистской работы, это хорошая работа. Яркая, талантливая, интересная для зрителя. Вот, и тут вот я согласен с мнением многих там уважаемых людей, и политически она неправильное время появилась, политически. Потому что сейчас переключается внимание на события 35-летней давности. Они никак не влияют сейчас на ситуацию, потому что все, что произошло плохого в России, случилось в 93-м году. Конец российской демократии юридически наступил 4 октября 1993 года, когда был вместо диалога избран путь вооруженной борьбы, был расстрелян парламент, а потом на обломках дымящихся, так сказать, парламента, ну, условно, конечно. Но в целом все равно гора трупов была, до сих пор не расследована ничего. Там была принята царская монархическая конституция, и поверьте мне, я ее прочитал задолго до всех этих событий, и когда я ее прочитал, у меня было состояние, как будто я вернулся с похорон какого-то хорошего человека. У меня было подавленное состояние, я просто понял, что конституция — это величайшее преступление, которое было совершено против будущего России. Вот тогда, в 93-м году, я ее когда-то... Ну тогда, когда я не был политиком, я не участвовал в политике, я недооценил опасности этой конституции. А когда я уже прочел первые дни своей работы в Государственной Думе, я понял, что в стране капец. Я, правда, сказал более точное слово. Вот. И у меня было вот ощущение неизвестности вот этого печального конца. Поэтому вот сейчас копать события 35-летней давности можно. Они интересны с точки зрения журналистской деятельности. Но в политическом плане это сейчас переключение внимания на вот это грязное белье, кто там кем был, кто куда пошел, кто чего заявил. Мне кажется, я бы не стал это делать именно сейчас. Все-таки ФБК — серьезная структура политики, яркие, талантливые, умные, грамотные, опытные, идейные. Да? Много можно сказать хороших слов в адрес команды Навального. Мне кажется, что вот есть такое понятие в политике своевременности. Можно одно и то же действие сделать, оно в одно время вызывает бурю аплодисментов, а в другое время вызывает бурю дебатов и противоречий. Я считаю, что не сейчас. Вот победим врага, тогда разберемся.
Ну что ж, на эти, в частности, претензии, я так понимаю, сегодня Мария Певчих тоже в программе «Честное слово» ответит. Это уже будет ближе к вечеру. Ну а я сейчас благодарю Геннадия Владимировича. Спасибо вам большое за разговор.
Спасибо.
Ну что ж, а сейчас хочу напомнить, друзья, что вы можете нас поддерживать с помощью платформы Patreon. На ваших экранах появляется QR-код, по которому можно пройти. Если вам нравятся такие долгие обстоятельные беседы в формате программы «Честное слово», переходите по этому QR-коду и становитесь патронами программы «Честное слово». Это форма обратной связи, ну и, естественно, поддержка нашей команды, который довольно много приятных слов сказал Геннадий Гудков только что. На ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают, за что вам, друзья, огромное спасибо. Ну и те, кто еще нет, подключайтесь. На этом сегодня все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.